Шалом, добрый день. Я рад вас приветствовать, достопочтенные дамы и господа. Итак, наша недельная глава «Ре, увиди» – это самое первое слово, само по себе уже является достаточным уроком мусара. Нам требуется увидеть, нам требуется понять и постичь то, что сказано в Торе, чтобы это было не неким рабоче-крестьянским верованием, а постижением нашей души, знанием, которое мы получили. Соответственно, мы изучаем Тору в рамках наших занятий сквозь призму мусара, дома учения в Кельме. Саба из Кельме, рава Симха Зиссель Бройда, был одним из трех ближайших учеников и последователей рабби Исраэля Салантера, и он раскрыл перед нами большую мудрость, как в условиях тьмы, в условиях сокрытия мы можем раскрыть перед собой Творца. А пока начнем с актуалии, а именно последняя новость, которая сегодня была опубликована в Вайнет, это электронная приложение к газете «Идиот Ахронот», ведущей газете в Израиле, что археологи в Иерусалиме нашли следы страшного землетрясения, которое произошло 2800 лет тому назад, как они описали, когда пострадали многие дома и произошло страшное землетрясение. И они привели первоисточники, которые об этом рассказывают в Танахе, что такое было. И вот кто-то из археологов сделает диссертацию на том, что он нашел следы землетрясения, которое произошло в Иерусалиме. Почему нас это вообще волнует? Потому что землетрясение произошло весьма не случайно, по вполне понятным духовным причинам, о которых мы будем говорить, начнем говорить. И все это имеет прямое отношение к пророку Йешаяху, отрывок из книги которого мы читаем на протяжении 7 недель, начиная с после 9 ава. Таким образом, что это было за землетрясение? Об этом в газете «Идиот Ахронот», соответственно, были приведены первоисточники о том, что в Танахе говорилось о таком страшном землетрясении, которое произошло. Что об этом сказано, они приводят в качестве первоисточников слова пророка Амоса и слова пророка Захарии. Дайте мне открыть текст. Слова пророка Амоса и пророка Захарии. Итак, пророк Амос говорит, пророк Амос, который был Бен-Огдим Биткоа, то есть жил в Израиле, в Северном царстве, он говорит следующие слова. То есть он начинает свою книгу словами о том, что он пророчествовал «Шнатаем лифнега рааш» – за два года до землетрясения. Так пишет пророк Амос. И, соответственно, пророк Захария говорит «Венастаем, вы будете бежать, кашер настаем лифнега рааш беймей узияву». И вы побежите, как вы бежали во время землетрясения в дни царя Узия. Итак, сам пророк Захария жил намного позже, уже после разрушения Иерусалимского храма. И, соответственно, эти события не видел, только получил о них знания. Поскольку эти события произошли примерно за 300 лет, примерно за 298 лет до разрушения храма. Соответственно, пророк Захария, который жил уже после разрушения, этих событий не видел. Пророк Амос находился далеко в это время. Он находился в Северном царстве Израиля и был далеко от эпицентра. А в самом эпицентре событий, непосредственно оказавшись связанным с этими событиями, был пророк Йешаяху, пророк Исаия, который оказался в храме как раз в то самое время, когда произошло это землетрясение, которое раскопали археологи, обнаружили, раскопали археологи. Это последние события, которые у нас недавно произошли. Соответственно, я буду рад, во-первых, вашим вопросам. У меня все пропало. У меня все пропало на компьютере. Не знаю, куда делся этот сайт. Боюсь, что я не смогу увидеть ваши вопросы. Если они появятся, они наверное, появится. Не вижу. Не вижу все это, куда пропало, что все это работает, но пропало. Хорошо, пропало, значит, пропало. Итак, вопрос у нас следующий. Пророк Йешаяху находился в то самое время в Иерусалимском храме, когда произошло это землетрясение, а именно во время, когда когда царь Узияху, как и все, кто в то время находился в Иудее, увидели первые признаки разрушения Иерусалимского храма за 298 лет до того, как это произошло. И тогда царь Узияху совершил небывалое, он зашел в Иерусалимский храм и собственноручно принес, совершил воскурение, что, как каждый ребенок знает, могут делать только куаним, только ковены. И в результате этого сразу же проказа оказывается на лбу пророка, и происходит страшное землетрясение в Иерусалиме, после которого трещины оказались на Иерусалимском храме. Эти события были раскопаны сегодня археологами. Это, в принципе, достаточно интересная тема по причине того, что, в общем-то, все практически, все существенное, что приводит нам Тора и Танах, все события, скажем, которые произошли в земле Израиля, стало быть, не Тора, которая была написана за границей, а Танах, все практически события были археологами подтверждены, раскопаны, они могут спорить по каким-то небольшим деталям, но все самое фундаментальное произошло, и печати были найдены определенных людей, которые, имена которых упомянуты в тексте Танаха и многое-многое другое. Итак, наша недельная глава Р.Э., которая говорит «Увидь, посмотри вокруг, Всевышний создал этот мир, который всецело свидетельствует о наличии в нем Бога, о причинно-следственных связях, которые в этом мире явным образом существуют. Всевышний создал мир, который свидетельствует о божественной руке, которая им управляла». И говорит нам недельная глава «Приди, увидь это, не поверь в это». Рабочей крестьянской веры, а увидя это. В нашей же недельной главе говорится: «Сыновья вы Господу Богу вашему, не царапайте себя и не делайте плеши меж ваших глаз по мертвым». Саба из Кельма, книгу которого мы изучаем, приводит нам в 122 главе следующее. Первых лотик дededу, не царапайте себя, на самом деле так переводится, и это перевод дословный. Талмуд же понимает это немного иначе. Альтик дededу, не делитесь на фракции, группировки, служите Творцу вместе, при этом вполне допустимы какие-то определенные индивидуальные особенности человека, мы совершенно не должны быть одинаковыми, как братья-близнецы, мы вполне можем быть весьма разными, а каждый, имея свою индивидуальность, и каждый, будучи человеком, который может принести пользу другим людям и быть полезным, но при этом не надо делиться ни на какие группы, фракции, так что в результате возникают конфликты. То есть нашу индивидуальность мы можем вполне проявить неконфликтным способом, а так, что это будет приятно для всех других и приносить им какую-то определенную пользу. Итак, в нашей недельной главе говорится об Иезекииле, сказано: «Сыновья вы Господу Богу вашему, не царапайте себя и не делайте плеши меж ваших глаз по мертвым». Такие слова приводятся в нашей недельной главе. Что имеется в виду? Не делать плеши по мертвому. Во-первых, мы сыновья Господу, как сказано в Мишне, что Всевышний не только относится к нам как к своим сыновьям, а еще и сообщил нам об этом, чтобы мы знали, что сыновьями Бога мы являемся. Продолжается Раби из Кельма. «Так не следует поступать даже из-за скорби по умершему, ради жизни души, которого человек готов пожертвовать всем, что у него есть». То есть мы не должны предельно стенать, даже в случае потери и даже в случае потери жизни близкого нам человека, поскольку мир, он сложный, и в этом мире есть хозяин, который принимает решение, кому жить, кому умереть, кому получить благословение, с чего начинается наша недельная глава, а кому нет и на какое время. Раби Авраам ибн Эзра, один из величайших комментаторов Торы из Испании, пишет: «Вы знаете, что вы сыновья Господа, и Он любит вас больше, чем отец своих сыновей. Не печальтесь, чтобы Он не содеял, ибо все к добру. И даже если вы не постигаете Его путей, подобно тому, как неразумные дети не понимают поступков своих родителей, не полагайтесь на них, но полагаются на них, так же поступаете и вы, ибо вы народ святой». Так пишет Ибн Эзра. Любовь отца к своим сыновьям свойственна душе человека и не проистекает ни из каких внешних причин. Это то, что важно нам иметь в виду, говорит Саба из Кельма, что Всевышний любит нас, как отец своих сыновей, и его любовь не является чем-то условным, чем-то зависящим от обстоятельств, ибо любовь отца к своим сыновьям свойственна душе человека и не проистекает ни из каких внешних причин. В действительности любовь родителям к детям имеет ту же основу, что и любовь Бога к своим творениям. Отец видит в сыне неотъемлемую часть себя самого, и это поддерживает жизнь на земле. Но кто в действительности любит человека? Только Бог, ибо все его качество безгранично. Поэтому не следует сетовать ни на какое деяние Всевышнего, ведь все, что он делает, к добру. И даже если мы не понимаем его путей, все же обязаны положиться на него. Об этом говорит Ибн Эзра, и прочти комментарий Рамбана, который добавил к этому слова: «Что дороже золота?» Так говорит Саба из Кельма, книгу которого мы изучаем. Итак, у меня как бы остановилась наша система зумовская. Сегодня у нас в начале нашей лекции 38 человек, чтобы вы не думали, что здесь никого нет. К сожалению, у нас нет технической возможности дать людям увидеть друг друга. Но у нас постоянно сейчас 38 человек. Обычно к концу занятия у нас собирается под 100. Так что имейте в виду. И мы призываем всех, кто любит слушать, смотреть этот урок на YouTube, мы призываем все-таки приходить к нам на уроки по Zoom, потому что здесь вы можете задать вопросы. И теперь я вижу ваши вопросы, которые будут задаваться. Так что, пожалуйста, пишите, и я по возможности буду рад ответить, но исключительно и только по теме. Наша недельная глава, еще раз, благословение и проклятие. Итак, об этом сказано в Торе. «Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие». Благословение – это то состояние, когда деяния человека получают поддержку с небес. Проклятие – это когда человек нечто делает, но небеса над ним замкнуты, и нет никакого результата в его деятельности, все это впустую, не имеет никакого смысла. Нередко мы с этим сталкиваемся, пытаемся что-то сделать, и вроде как наше деяние достаточно осмысленные, и нам вполне кажется, что мы могли бы получить результаты, и вроде не являются эти наши замыслы грехом, так что вполне мы могли бы надеяться на божественную помощь, однако результат почему-то очень-очень печальный, то есть никакого. А иногда вроде как мы особо ничего не делаем, но само оно как-то все получается. Так Бог говорит, что никакие ваши дела ни в чем, кроме служения небесам, не имеется само по себе никакой результативности. Это только моя воля. То есть Всевышний говорит, что все, что вы сделаете, вы можете только включить файл, а загрузить туда, что бы то ни было, могу только Всевышний. Это называется благословение. Когда вы нечто сделаете, то есть человек делает ведро, но это ведро остается пустым, если дождь в него не попадает, и это ведро, соответственно, не держит воду, вода туда не попадет, человек находится в условиях засухи. Поэтому Всевышний говорит: смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие. Что значит смотри, посмотри на свою жизнь, подумай, проведи элементарный расчет, к чему ты пришел и что у тебя произошло в жизни, сам ли ты достигаешь результатов, не пришел ли ты к существенному, к существенной иллюзии и к ошибке, что сила твоей руки привела тебя ко всем твоим достижениям, ко всему этому богатству, ибо это абсолютно неверно. Поэтому посмотри, я предлагаю благословение и проклятие. Пытайся некую провести линию причинно-следственных связей событий, происходящих в твоей жизни. Благословение, продолжает Тора, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога и совратите с пути, которые я заповедую вам сегодня, чтобы следовать божествам иным, которых вы не знаете. Люди стремятся к чему-то, что они не знают, но и в результате они ничего там и не находят, ибо те божества, которых мы не знаем, они сильно не помогают. Саба из Кельма говорит следующее в отношении благословения и проклятия. Сказано в Торе, смотри, я помещаю перед вами сегодня благословение и проклятие. Однако остается совершенно непонятным значение слов перед вами. Кроме того, казалось бы, нужно сказать, я даю вам. Что значит я даю перед вами? На самом деле этот стих Тор имеет в виду следующее. Знайте, сыновья мои, что я дал вам Тору не ради себя, а для вас. Она станет вам благословением, если вы вдумаетесь в нее и постигнете ее. Ваша вера в меня получила полное подтверждение при исходе из Египта и при даровании Торы на горе Синай. Но знайте, что и в дальнейшем ее истинность будет подтверждаться в каждом поколении для тех, кто глубоко изучит мудрость и мусар. Они поймут, что Божественный Завет – возвышенное благословение для человека, и его не оценить ни золотом, ни драгоценными камнями. Поэтому сказано перед вами, что Тора, благословение и проклятие лежат перед вами, вы должны только увидеть. Если человек действительно увидит, это даст ему силы для того, чтобы следовать этому завету и получить благословение и защитить себя от проклятия. То есть, что такое проклятие? Проклятие – это некое состояние, когда благословение оставляет человека и перед ним засух. Проклятие – это не что-то такое существующее и влияющее. Это отсутствие благословения. Бог не проклинает людей в том смысле, что не посылает им никакую хворобу и никакие несчастья. Эти несчастья происходят сами в результате того, что человек лишен благословения, которое его защищает. Это очень важно иметь в виду, что благословение – это активное влияние Творца, проклятие – это его воздержание от спасения человека, который не увидел в этом мире ни Тору, лежащую перед нами, ни благословение, ни проклятие, а живет как-то сам. Ну, тот, кто сам, тот сам, никакой проблемы. И вы убедитесь еще в этом мире, что Тора – величайшее благословение, и это знание вам не потребуется принимать только на веру, говорит Саба из Кельмы. Именно поэтому сказано перед вами, в соответственно стиху Торы, вот законы, которые ты изложишь перед ними. Так Всевышний Моше Рабейну говорит в книге Шмот, что перед ними нужно изложить законы, чтобы они лежали открыты перед ними, как Шульхан Арух, как стол, который накрыт. Следующий стих Тора продолжает. Благословение, если вы послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Это означает, как только вы послушаете и ясно поймете, то сразу же почувствуете, что Тора – благословение с небес. Вам не придется принимать это утверждение на веру. Вы сможете воспринять его своими чувствами, а как доказывает повседневный опыт, это помогает даже заурядным личностям, говорит Саба из Кельма. Дело в том, что наше постижение, все наше постижение, которое перед нами существует, наше постижение, оно устроено таким образом, что у нас есть интеллектуальное постижение и есть чувственное. Именно чувственное постижение и является тем, что приводит человека в действие, а именно наши чувства не разделяют между добром и злом. Чувства, наши желания, они просыпаются и включают человека, им оперируют. И, к сожалению, вместо того, чтобы быть подчиненным мышлением, сегодня все произошло у нас иначе, чувства были изначально до совершения Адамом деяния по вкушению от древа познания. До этого наши чувства были сосудом для нашего мышления, и после вкушения произошло все наоборот, чувства воцарились над нашим мышлением, и сегодня именно чувства нами оперируют, и, соответственно, мышление при всей ее силе не может воцариться над чувствами и установить какой бы то ни было порядок в человеке. Поэтому он весь бурлит, он весь полон противоречий и зачастую затрудняется продвинуться вперед. Итак, пожалуйста, те из вас, кто в Зуме, задавайте ваши вопросы, я буду рад ответить, потому что в отличие от лекций, которые уже записаны и давно прочтены, сегодня у нас есть возможность для интерактивного занятия, к чему я всех и призываю. Итак, Саба из Кельна призывает нас увидя, что такое благословение, что такое проклятие, и, соответственно, Тора, которая лежит перед тобой. Мы говорим здесь об этом так подробно, продолжает Саба из Кельма, чтобы воспринять обсуждаемое чувствами, как пояснили в рассуждении «Любящий мир». Таким образом, Тора обязала нас вывести на прямой путь мудрости все свои мысли, изучение, исполнение, что невозможно без мощного разума. И так сказал царь Давид, обращаясь к своему сыну. А ты, Шломо, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему с цельным сердцем и с желанием души, ибо все сердца испытывает Господь, и всякое порождение мысли знает. Если будешь искать его, он предстанет перед тобой, а если оставишь его, он покинет тебя навечно. Это завещание, которое царь Давид оставляет своему сыну, царю Шломо, перед своей смертью, говоря о том, что динамика здесь очень сложная. Здесь заключено повеление постигать Тору ясным разумом, и тогда непременно мы почувствуем, что божественное учение содержит в себе благословение, и в нем сокрыта безграничная сладость и притягательность. Это то, что царь Давид говорит своему сыну, царю Шломо. Так, мы здесь немного мешаем, уходим в горы. Посмотрите, вот это иудейские горы, арабы, которые здесь, к сожалению, живут. Итак, мы выходим на балкон. Итак, благословение и проклятие. Необходимо увидеть. Если мы сможем что-то увидеть, то тогда вся наша жизнь меняется, и мы совсем по-другому воспринимаем Божественный Завет. Давайте продолжим. Соответственно, дальше упомянуты горы Горизим и горы Эйваль, где говорится о том, что первое... заповедь, которая была дана еврейскому народу после вступления в землю Израиля, это получить благословение и проклятие на горах Горизим и горе Эйваль соответственно. Интересно, что в Торе отмечается, что первое место, куда приходит Авраам, наш праотец, когда Всевышний обращается к нему и говорит: «Лех леха, выйди из земли твоей, и пойди в землю, которую я раскрою перед тобой, которую покажу тебе». Авраам приходит в город Шхем, о котором сказано, что он предназначен для несчастья, которые произойдут в дальнейшем. И действительно, в городе Шхем на протяжении нашей истории было множество всевозможных проблем, которые происходили у еврейского народа, начиная от Якова, когда в Шхеме... его дочь была похищена царем этого города, сыном царя этого города, и дальше, и дальше. Шхем – это место, предназначенное для несчастий, которые происходят в нашей жизни, в жизни всего еврейского народа. Соответственно, в нашей недельной главе говорится, что как только мы придем в землю Израиля, нужно будет прийти в эту долину, город Шхем, расположенную между горами Гризим и Эйваль. На горе Гризим стояло 6 колен еврейского народа, на горе Эйваль 6 колен еврейского народа, а между ними Шхем. И в Шхеме, соответственно, находились левиты и когены, которые все это говорили. В результате благословения даны на горе Гризим, проклятие на горе Эйваль. Гора Гризим вся полна растительностью сегодня. Гора Эйваль лысая, как будто там проклятие лежит до сегодняшнего дня. Обратите внимание, мы начали сегодня с археологии. Вот, пожалуйста, вам влияние благословений и проклятия на горы, на земле Израиля. Конкретно речь идет о колене Юсефа, о колене Ефраима. Ибо Шхем находится в колене Ефраима, поэтому гробница Юсефа находится именно там. Дальше говорится в нашей недельной главе об условиях завоевания земли Израиля. Уничтожение идолов. Необходимо идолов уничтожить, стереть с лица земли. Такое ощущение, что и здесь сегодня невозможно находиться. Тут включили какую-то дурацкую музыку. Возвращаемся назад. Сори, сегодня немного. Немного у нас технические проблемы. Итак, горы Гризим и горы Эйваль. На этом остановились. Итак, условия завоевания земли Израиля, уничтожение идолов. Тора имеет в виду в прямом смысле о том, что идолы, которые будут обнаружены нами в земле Канаанской, их нужно удалить. В другом аспекте это то, что это идолы эти нужно не создавать. Итак, условия завоевания земли Израиля – это из своих сердец устранить идолов, а люди больше всего сегодня поклоняются самим себе, своему эго, своим достижениям, своим материальным целям, всему тому, к чему стремится Эсав. И сказано, что, дальше сказано в нашей недельной главе о том, что будут определенные трудности еврейского народа в земле Израиля до тех пор, пока не придете эль-га-минуха вэль-га-нахала, к отдыху и к наследию. Отдых – это храм, временный храм, который будет построен в Шило, а нахала – это вечное наследие, вечный надел, который будет в Иерусалиме на горе Мурия, на храмовой горе. Соответственно, до тех пор, пока еврейский народ не смог возвести храм, а на это ушло 400 лет от вступления в землю Израиля и до того, как царь Шломо смог возвести храм, фундамент духовный, для которого заложил царь Давид. И Минуха, временный отдых, это храм в Шило, в колене Ефраима, куда приходил еврейский народ для того, чтобы исполнились слова, которые говорит царь Давид: «Ки декодеш хазитиха лирот усха уквадеха», ибо в святости я увидел силу твою и славу твою. То есть нужно иметь в мире возможность прийти куда-то, чтобы увидеть силу и славу. И поскольку сегодня синагога называется малым храмом, то очень неплохо, чтобы у каждого из нас был некий малый храм, в который мы могли бы ступить и увидеть там божественную силу и божественную славу. И, соответственно, на нас лежит задача нашей синагоги таковыми сделать, чтобы они были синагогами, чтобы они были малым храмом. Если мы этого не делаем, то не исполняем поставленную перед нами задачу. То есть должно быть какое-то место, куда человек придет и его сомнения разрешатся, ему станет понятно, как правильно поступать, без того даже, чтобы он обратился к коэну, к служителю этого малого храма, который является Минуха, временным местом отдыха, покоя души и Нахала, вечным наследием. Дальше говорится о том, что когда будет построен храм, когда вы исполните национальную задачу строительства храма, то будет перед у вас задача возрадоваться Богу в этом храме. То есть придя в храм, вы должны обладать способностью возрадоваться ему. Состояние радости – это не веселье, которое какими-то определенными средствами, напитками и прочими факторами обеспечивается. А радость, как говорит Саба из Кельма, книгу, которую мы изучаем, радость – это не что иное, как состояние покоя души, находящегося в теле человека. К состоянию покоя душа может прийти, когда человек, в принципе, некую гармонию в этом мире ощутил и себя привел в состояние возвышенное. Тогда в душе спокойно находиться в таком теле. Продолжает наша недельная глава и говорит еще раз, что храм предназначен для заповеди возрадоваться Богу. Поэтому храм называется Леванон, обеляющий. Это то место, придя в которое человек испытывает процесс обеления, он действительно становится свободным, чистым от греха, как то сказано, говорит Всевышний, что я миква для Израиля, который очищает его. Дальше приводит очень интересные слова. Рак хазек, лыбил кехолядан, только крепись, будь духовно сильным для того, чтобы не есть кровь. На это мудрецы задают вопрос, почему для того, чтобы не есть кровь, необходимо так уж сильно крепиться. В принципе, у человека есть дурное побуждение, есть страсти, есть лень. Но так мир устроен, что, в общем, нет ни страстей и никаких других давляющих над нами, влияющих на нас факторов, чтобы именно кровь есть, мы так уж сильно устремились. Нет у человека страсти, есть кровь. И мудрецы говорят, что если в такой заповеди, которая действительно дается достаточно легко, чтобы человек отказался от принятия крови в пищу, если Тора говорит «крепись духовно в этом», то тем более необходимо крепиться в других заповедях, которые исполнить намного тяжелее, а именно всевозможные грехи воровства, разврата и прочее, что действительно нижние части человека – очень желают и к этому предельно стремятся. Поэтому мы учим из этой заповеди нечто в отношении всех остальных. А именно, посмотрите, это яркий случай того, как Тора написана при помощи операторов. А именно, есть какой-то стих или какая-то заповедь с неким внутренним вложением. И это вложение по, соответственно, 13 принципам толкования Торы, которые приводит Барайте Раби Ишмаэль, учится, либо сужает спектр, которого касается эта заповедь, либо наоборот расширяет, если расширяет, то по какому принципу, из 13 принципов толкования. Соответственно, здесь мы видим полное расширение о том, что если по поводу этого запрета, более точно, а не заповеди, не есть кровь, сказала Тора, только крепись, то тем более по отношению к тем предписывающим заповедям или, не дай бог, грехам, к которым стремится дурное побуждение человека привести, чтобы совратить его и увидеть его умерщвленным, в какой ситуации, соответственно, мы должны крепиться еще намного больше, чем в неедении крови. Дальше говорится нам о том, что нам не следует воспринимать воззрение кананских народов, которые проживали в земле Израиля, наследовать которую мы приходим, не воспринимать воззрение народов мира в более широком аспекте. И когда мы находимся в изгнании, достаточно тяжело, потому что человек оперирует исключительно и только тем, что он постигает, то есть что он воспринял из этого мира. Если мы в мире постигаем и воспринимаем то, что видят наши глаза и слышат уши, то, о чем говорят люди, среди которых мы живем, то нам достаточно сложно прийти к святости, к Ам Кадошата, сказано в нашей недельной главе, что ты народ святой, поэтому не воспринимай воззрений и архетипов мышления и поведения народов мира, стань действительно другим. И Тора говорит о том, что не поступайте по закону жителей земли Канаанской, сказано в книге Вайкра, и по-египетски тоже не живите. То есть жить нам нужно совершенно другим образом, не так, как окружающие народы, что весьма и весьма сложно. Поступил первый вопрос, у нас сейчас 50 участников. Призываем всех не в Ютьюбе нас смотреть, слушать, а именно на Зуме, и, соответственно, призываем к вопросам. Итак, от Анны М. был задан вопрос. Правильно ли понимаю, что отсутствие благословения Творца приводит к запуску духовной энтропии, проклятие – это работа сотана, верно? Смотрите, ну, в конечном счете, да, только смотрите, сотан – это весьма утонченные интеллектуальные духовные силы, которые совершенно не всегда включаются в явном виде по отношению к человеку. Для того, чтобы сотан тобой заинтересовался, ты должен из себя что-то представлять. В принципе, смотрите, есть сила гравитации. Этот мир устроен так, что в нем есть сила гравитации как механические, так и духовные. Если человек ничего не делает, если он не работает, не поднимается духовно, то естественным образом его тянет вниз в пропасть, в преисподнюю, и сотан для этого совершенно не нужен. Это просто устройство мироздания. Для того, чтобы летать, даже находиться на одной высоте, требуется затрачивать энергию, требуются моторы, требуется горючее для этого движения. Поэтому далеко не в каждом падении сотан принимает участие. Сотан включается там, где человек возвышен, где человек борется за то, чтобы не прийти к греху, и тогда становится он интересен для сотана. Короче говоря, большинство из наших грехов, они к сотану как таковому отношения не имеют. Это просто наша гравитация, наше падение естественным образом. Итак, нам было сказано не воспринимать воззрение народов мира, которые вот и работают, как эта самая гравитация, которая нас от духовности отдаляет и отторгает. Ну и дальше говорится про лжепророка. Не будет у тебя лжепророка. Опять обратите внимание, кто такой лжепророк. Тот, кто говорит и исполняется, сказано в нашей недельной главе. То есть лжепророк, который доказал свое некоторое. То есть речь не идет о болтуне. Понятно, что пустого болтуна слушать не надо, если придет некто и скажет: «Здравствуйте, я пророк, и вот хочу изменить что-то сказанное в Торе», то будет понятно, что он просто лгун и никто. Лжепророк – это человек, видение которого явно подтверждается, явно исполняется. Но при этом у него есть определенный недостаток, а именно главный недостаток лжепророка – это отсутствие чистоты сердца и ясности мышления, в результате чего он действительно видит пророческую картину. На его личные искажения приводят к тому, что эта картина становится ложной, становится иллюзорной, становится искаженной. Поэтому уже пророк, он, да, действительно пророк, но искажающий свое видение. Поэтому его увидеть не нужно, его слушать не нужно. А что нужно, да, сделать? Предать его удушению. В самом прямом смысле действительно лжепророка, который докажет свое лжепророчество и не откажется от него, он подвергается смертной казни через удушение. Но поскольку сегодня мы физически никого удушать не собираемся, то речь идет о том, что мы должны удушить собственного лжепророка, проживающего внутри нас, а именно не дать ему кислорода, не дать ему энергии для существования, для того, чтобы у него не было возможности для жизни. И, соответственно, мы должны дать жизнь своей душе, мы должны не удушить ее, ибо лжепророк внутри нас именно удушением-то как раз и занимается. Так, тут пришел вопрос от Даниэля. Пути язычников – это все, кроме Дерех Эрец, законов государства страны пребывания. Смотрите, законы государства, они, как правило, вполне допустимы, поскольку они, в общем, регулируют взаимоотношения между людьми. Мы говорим, скорее, больше о ценностях. А вот то, что касается Дерех Эрец, порядка взаимоотношений между людьми, так в этом действительно есть очень много недостатков, очень много проблем. Учителя Мусара говорили, что важно в нашей жизни не только делать добрые дела, но самое главное, чтобы мотивация наша при этих добрых делах была возвышенной ради имени Бога. И если мы задумаемся, то мы увидим, что большое количество добрых дел, осуществляемых народами мира, они совершенно не являются добрыми. У них совершенно другая мотивация. Ты мне, я тебе, или кормит осла для того, чтобы ехать на нем, или человека соглашается с чем-то, потому что он страдает отсутствием духовных сил, или он выступает против чего-то, потому что сам на это не способен, и множество других факторов актуальны для нас, почему мы ведем себя таким, а не другим образом. Поэтому учение Мусара, оно и призывает нас именно к тому, чтобы мы выбрали, чтобы мы исправили свои качества и умели выбрать их так и применять так и тогда, как это необходимо, как это правильно с точки зрения Бога, и быть мягким тогда, когда это необходимо, и проявлять предельную твердость в случае, когда это правильно. Соответственно, что хорошо? Смотрите, любое качество, которое Бог дал человеку, и даже если вы приведете какие-то самые плохие качества, свойства, да и даже пороки, которые свойственны людям, на самом деле всегда можно найти ситуацию, когда их применение будет правильно. Конечно же, мы должны стремиться к золотой середине на всех наших путях. И мы должны стремиться к милосердию и так далее. И такие качества, как злость и гнев, из себя искоренять, чтобы в принципе не было их в нашей душе. Однако они тоже очень полезны. Если человек злость будет к своему дурному побуждению применять, а гневаться будет на свою слабость, то он придет к очень большим изменениям. Соответственно, каждое качество, оно является полезным инструментом. Весь вопрос, как ты их применяешь. Как раз учение Навардак, с Божьей помощью скоро выйдет свет книга Мусар Ешивы Навардак, и там будет очень подробно говориться как раз о состоянии души человека и о качествах души как инструментах, которые у нас есть. Итак, удушение. Необходимо дать жизнь своей душе и удушить лжепророка, то есть то, что тебе дает искаженное видение картины мира. Это то, что говорит наша недельная глава. И переходит дальше. Банимотем лахашем лакуйхем. Вы сыновья Господу Богу вашему. Лотит гадуду. Не делитесь на фракции, на группировки. Каждый создан со своим лицом, со своими качествами. Поэтому, несомненно, мы не должны быть одинаковыми, но мы вполне можем помогать друг другу именно в тех аспектах, в которых мы являемся разными, но при этом не делиться на группировки, не давать себе какие-то определенные имена, направления в иудаизме, и тогда мы сможем очень хорошо друг другу помочь именно тем, что, увидев возвышенные качества другого человека, того, чего тебе не хватает, ты сможешь от него чему-то научиться. Придешь к нему, будешь учиться, будешь воспринимать от него увещевание, если он скажет тебе о том, что в тебе есть некий недостаток, и поскольку у него этого недостатка нет, то он может тебе это сказать, может тебе это заметить и даже тебе сказать. Соответственно, если мы будем принимать увещевание других людей, но при этом не делиться на фракции, то ситуация будет очень хорошая. Ну и дальше нам говорится о законах кашрута. И есть можно далеко не все. Взять хотя бы ценистый калий для примера. Нечто есть нельзя. Говорит Бог, я создал вас как творение. И я создал для вас пищу, которая обладает особыми свойствами. Попав в ваш организм, она расщепляется, воспринимается организмом, дает вам здоровье, дает вам жизнь. Однако, сказано в Торе, далеко не все можно и есть, потому что не все расщепляется правильным образом, и не с точки зрения биологической, а с точки зрения того, что каждое ваше действие, как сказано в книгах Кабалы, должно приводить к тому, что искры света из материальных предметов будут извлекаться вами, подниматься к небесам, и вы будете исправлять мироздание. Если человек с правильным намерением ест кошерную пищу, то не то, что он съел там курицу кошерную и в результате не пострадал от нарушения кашрута. Та искра святости, которая была в этом предмете, она извлекается. Соответственно, это касается не только пищи, а любого предмета, находящегося в нашем доме. Стол, стул, если стол используется для изучения Торы, а стул для той же причины, и все предметы в доме служат для того, чтобы служить Творцу, то в такой ситуации все искры святости, находящиеся в каждом материальном предмете в этом доме, извлекаются, поднимаются к небесам, и такой дом является местом благословения. А если, не дай Бог, нет, то Бог свое божественное присутствие в такое место привести не может, потому что все отталкивает его, человек всячески его отталкивает, потому что любой предмет, который Всевышний даст человеку, будет использован не для благословения, а исключительно для проклятия, для отторжения, для дистанции. И таким образом в наших домах становится холодно и пусто. Поэтому каждый предмет нужно использовать. Что касается кашрута, смотрите, у нас время заканчивается, поэтому если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я буду рад на них ответить. Пишите. Соответственно, в том, что касается кашрута, если человек съедает нечто, из чего методом поедания он не может извлечь искру святости, то происходит большая проблема в том аспекте, что забивается линия связи между его мышлением и между его сердцем, и человек становится, на иврите есть слово «сатум». По-русски это типа невосприимчив, забит, как труба, которая забита, через которую не течет вода. Так вот, сатум – это как раз то самое состояние, на которое некошерная пища очень влияет, и, соответственно, мышление человека отдельно становится, а сердце отдельно. Ну и дальше классический вопрос воззрения на мир, разница между Яковом и Исавом. Написано «Киеба хаевьон», когда будет в твоей среде бедный, то не сожми свою руку и сердце свое не замкни и окажи помощь этому бедному. И обратите внимание, когда будет «бхаевьон», в тебе бедный, то есть когда ты видишь другого человека, ты должен ощущать его бедность, как будто Быхав, ты в себе, в своем сердце, в своей душе должен ощущать бедность этого человека. Это должно затрагивать тебя. То есть не только формально каким-то образом ты приходишь к умозаключению. Вот бедный есть галаха, что я не должен руку свою сомкнуть и сердце свое сжать. Ну, я дам ему. Но в принципе никак тебя это не затрагивает. Это да, затрагивает, что ивьон быхав у тебя, в тебе, среди тебя, в твоей среде. Бедный находится в тебе. Это должно тебя волновать, должно тебя затрагивать, потому что это ненормальная ситуация, когда народ, о котором сказано, что вы сыновья для Господа Бога вашего, при этом есть бедные, которые нуждаются в самом минимальном для своего материального существования. И дальше сказано «ло ихдаль ивьон», что не пропадет бедный из этого мира, то есть навсегда бедные будут, поэтому сколько бы ты ни помог, бедные все равно будут до прихода Машиаха, естественно, и до тех времен, когда все изменится. Возникает при этом вопрос, нужно ли помогать бедным. Классический конфликт между Яковом и Исавом. Тернасупус пришел к рабе Акиве и задал ему вопрос. Тернасупус, наместник Рима в Иудее, приходит к рабе Акиве и задает вопрос, любит ли Бог бедных. Рабе Акива сказал, что да. Если так, говорит Тернасупус, почему же он им не помогает, не делает их богатыми или хотя бы не снимает с них бедность? Отвечает Рабби Акива, для того, чтобы дать нам заслугу. То есть помощь бедному – это заслуга такого характера, что человек становится участником Всевышнего в исправлении сбоя в этом мире. Римляне действительно понять этого не могли. Они, с точки зрения евреев, это самое, что не есть, настоящая уникальная возможность для человека – стать участником божественного процесса исправления этого мира, когда слова Лоих Далевьон, не пропадет бедный из земли, реализуются в меньшей степени. Итак, пророк Йешаяху, с которого мы начали наш урок. Ания, Саара, бедная, встревоженная, безутешная. Обращение к Иерусалиму, к еврейскому народу, к общине Израиля, поэтому все это в женском роде. Обращение в условиях перед приходом Машиаха, когда еврейская община будет бедная, встревоженная, безутешная. «Вот я положу камни твои в сурьму и сделаю основание твое из сапфира». То есть обратите внимание, сапфир – это камень божественного, небесного цвета. Это камень, который Всевышний хранит перед собой, и эти камни в разных формах являются для него напоминанием тех несчастий, которые претерпевает еврейский народ. И говорит Всевышний, сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из карбункулов, и всю ограду твою из камней драгоценных, и все сыновья твои будут учениками Господа, и велико будет благополучие сынов твоих. Это автора нашей недельной главы. Соответственно, автора нашей недельной главы. Был задан вопрос, какая книга упоминалась на уроке. Еще раз, мы изучаем книгу Сабы из Кельма. Вот, я вам сейчас ее и покажу. Сабы из Кельма, Рафсимха из Эльбройда, Мусар, Дом учения в Кельме. Пожалуйста, здесь есть ссылка, где по символической цене ее можно приобрести на сайте Толдот Йешеру. Мусар, Дом учения в Кельме. Книга Мусара, книга мудрости трепета перед небесами, которая делает Бога видимым, осязаемым для человека, что и есть мудрость трепета, которая дает нам возможность пересилить дурное побуждение. В этом концепция всего Мусара, то, что мы изучаем. Теперь я хотел сказать только несколько слов. Обратите внимание, Ания Саара, то, что сказано в нашей авторе, бедная, встревоженная, но это автора, которую мы бы читали, если бы Шаббат ближайший не выпадал на день перед Рошходышем, Рошходыш Элул, соответственно, поскольку такое произошло, то мы читаем особую автору в день перед Рошходышем, а эта автора, поскольку это слова утешения, будут читаться через две недели. Тем не менее, пару слов можно сказать. Итак, обратите внимание, бедная, встревоженная, безутешная, при этом основание общины Израиля в камне драгоценном небесного цвета, который Всевышний держит непосредственно перед собой. В Талмуде приводится следующее повествование. Сказал один из мудрецов Талмуда, что Всевышний уже заготавливает драгоценные камни, как то сказано, что драгоценные камни, которые будут при приходе Машиаха, из них сделают ворота для Иерусалима, а именно ворота 10 на 20 локтей. То есть один драгоценный камень размером с 10 на 20 локтей будет входом в Иерусалим, и ангелы занимаются тем, что они уже готовят эти ворота. Соответственно, один ученик, услышав это, усмехнулся. Как такое может быть? Как-то реально. Сегодня мы знаем, что драгоценные камни не совсем маленькие. Если они чуть больше, то они стоят уже безумные деньги. Могут быть такие драгоценные камни? Он усмехнулся. А дальше Талмуд говорит, что этот ученик, который усмехнулся, поехал по морю. И произошло нечто, что он увидел, как ангелы вырубают в драгоценных камнях такого размера ворота для Иерусалимского храма. И он приходит к своему учителю и говорит, что когда вы это сказали, я усмехнулся, но потом я увидел, что так оно и есть на самом деле, что действительно я видел ангела, который вырубает эти камни. Посмотрел на него учитель и сказал, а если бы ты не увидел, то ты бы не поверил, взглянул на него, и тот превратился в груду костей. Это концепция веры в слова учителей, это вообще нам урок того, как раньше относились к мудрецам. Соответственно, завершить я смогу лишь следующим. Однажды я шел вместе с рав Моше Шапиро, Зихроно Левраха, благословенной памяти, нашим великим учителем. Я шел по Вильне, где я когда-то был главным раввином, и показывал ему те здания, которые там были. Он что-то показывал, рассказывал мне. И тогда я его спросил о значении слов Тейлим, что обучит последнее поколение своих сыновей. И он сказал, что будет такое состояние в еврейском народе, когда будет поколение, у которого будут сыновья. Но сыновья уже поколением стать не смогут. Будет поколение, у него будут сыновья, но сыновья уже не смогут стать поколением. Тут я у него спрашиваю, а кто является поколением последним? Являются ли ученики рава Ицхака Гутнера? Моше Шапиро был учеником рава Ицхака Гутнера. Он посмотрел на меня, сказал, что только Борштейн может задать такой вопрос, и сказал, что нет, рав Ицхак Гутнер был последним поколением. То есть последним поколением было поколение перед катастрофой. После него подобного уже нет. Поэтому Саба из Кельма, книгу, которую мы изучаем, он умер в самом-самом конце, там, 1898 году. Это предпоследнее поколение мудрецов. Знание тех, кто действительно обладал таким знанием, которое даст нам сегодня хоть в какой-то степени возможность учиться у тех поколений, которые являлись поколением знания. На этом я хотел бы сегодня остановиться. Еще раз призываю всех, кто смотрит нас в YouTube и в других каналах, приходить к нам на Zoom, и это очень важно для нас и важно, наверное, полезно для других, поэтому призываю всех именно на Zoom, а не какие-то другие альтернативные источники информации. Спасибо всем и всем Ходыш Элул Това, когда наступит месяц Элул, будем с вами на следующем уроке говорить немного о той особой задаче, которая в этот месяц близости между Богом и человеком и нашей возможности исправить себя в большей мере, чем в другие месяцы. Концепции этого месяца будем говорить на следующем уроке.